Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абуденова.
Доброго дня!
Мы хохочем уже сразу с начала эфира, потому что я за кадром перед эфиром говорю, ну, Надежда, у нас сегодня тема эфира, существует ли идеальный брак. Мифы, говорю, обсудим мифы. Она говорит, нет, какие мифы? Я говорю, в смысле, а он что, существует? Она говорит, ну да. Ну, то есть для меня это, знаете, из серии рекламы ММДМС и Санта-Клауса. Когда они друг друга видят и говорят, ты существуешь, потому что мне кажется, что идеальный брак — это абсолютный миф. Ну, вернее, ладно, потом расскажу, в общем, да, грубо говоря, это большой миф, а вот Надежда говорит, что он есть. Так что, друзья, давайте с первых нот эфира, с первых минут, секунд пишите нам комментарии, как вы думаете, существует ли идеальный брак?
И что это такое,
да,
если он существует?
Если да, то пишите, что это такое, будем ждать. Ну, забавно, забавно. Мне теперь интересно, Надежда.
Да, я аж прям испугалась, я думала, что мы будем говорить о несуществующих отношениях, а я-то готовилась говорить о существующих отношениях.
Ну, просто для меня, ну как, в общем, нет мерила, которое, знаете, вот, если вы набрали там 10 очков здесь, 20 тут, 80 там, вот все, вот вы идеальная семья. Просто для каждой пары, мне кажется, есть определенные... статус или, ну, как определенные отношения, в которых они чувствуют себя вот полностью счастливыми, все хорошо, и для них это и есть идеальный брак. А так, чтобы вот он был для всех идеальный, вот это, в это я не верю.
Ну а зачем тогда такое количество всяких материалов выкладывается в интернете или там в сетях?
Зачем где-то? Наша передача?
Да? Зачем наша передача, да, вот эти все попытки обобщить. И на самом деле вы наверняка встречались с тем, что, допустим, там к людям, долгожителям, которые достаточно долго живут на свете, все приходят, ну не все, там количество людей, тоже специалистов, и говорят, вот откройте нам, пожалуйста, секрет долгожительства. Что происходит? Как вы, какой образ жизни вы ведете? И вот вы здоровы и довольны жизнью и так далее.
Но опять же, мы же не можем сказать, что секрет жизни одного будет такой же, как у другого, и подойдет третьему, понимаете?
Ну вот как раз мы сегодня все-таки попробуем унифицировать, скажем так, все эти правила. Вот, но на самом деле придется разобраться нам вот с этим понятием. Мы уже поняли, что это не так легко. Идеальный брак. Что значит идеальный? И тут... вы сказали, Эльвира, о том, что это что-то, что делает меня довольным, что делает меня счастливым. Но я бы сказала, что так, идеальным брак становится для нас тогда, когда он соответствует каким-то нашим ожиданиям.
Угу. То есть, а разве мы не счастливы, когда вот это произошло?
А вот тоже помните вот такую рекламу, не помню, какой продукт рекламировался, помню идею, которая мне очень понравилась. Лейтмотив такой: хорошо, что не все мечты сбываются.
А, ну да.
Вот. И ожидая что-либо от партнера, ожидая что-либо от отношений, ожидая чего-либо от замужества или женитьбы, со временем мы приходим неизбежно к тому выводу, что хорошо, что это не так, как я себе думал, хорошо, что это не только это, хорошо, что это еще и вот так может быть. Или там какие-то даже ожидания от себя самого, да, что я ожидаю, что я буду себя вести определенным образом, или партнер мой будет себя вести определенным образом. Когда это не сбывается, мы даже счастливы от того, что это по-другому. Вот. Поэтому, говоря об ожиданиях, я хочу сказать, конечно, о тех мечтах, которые у нас есть, о представлениях, которые у них есть. И нам кажется, что это сделает нас счастливыми, а кажется нам это потому, что основания этих мечтаний и этих ожиданий очень часто сами по себе неверны. Ну, например, я ожидаю, что мой брак будет не таким, как у моих родителей.
Так он по-любому будет не таким.
Ну, мы склонны по тому образу жизни, который мы ведем, делать какие-то вот выводы и какие-то обобщения, да, то есть какое-то стереотипное отношение вырабатывать, да, что вот все такие, все женщины такие, все мужчины такие, как только, ну, самый распространенный стереотип, с которым я все время сталкиваюсь, ну, там, любовь существует только первые 3-5 лет, а потом все это уже не любовь.
Это Биг Бедер виноват? Фредерик,
я уж
который
не знаю,
3 года сказал, да, и все поверили в это.
Кто виноват?
В этот миф.
Но я предположу еще, что многие люди видят это на примере своих родительских семей, да, когда живут двое людей, которые, в общем, по большому счету, несчастны друг с другом, но они уже имеют какие-то общие вещи, общую недвижимость, общие дела, общих родственников, общие проблемы. И как представить, что все это разрывать, как представить, что все это куда-то передвигать. Так, в общем, думаешь, да ладно, потерплю, пусть оно дальше так и будет. Вот. Поэтому вот эти ожидания наши, они изначально дают нам неверную информацию, неверное представление о том, что вот эта гармония, вот эта идеальность, да, они возможны только тогда, когда все будет по-моему. Что мой муж или моя жена будут вести себя вот так. Вот на каждый мой выпад они будут отвечать вот так. А еще он будет делать вот это. И никогда не будет делать вот это.
Чего-то мы тут исключаем из этого всего второго человека и его желания. Вот их нет просто.
А это, понимаете, как бы не входит в картинку идеальности. Потому что идеально — это когда мои желания выполняются. Идеально — это когда мой сценарий реализуется. И я уж, конечно, подарок судьбы, и поэтому я смогу идеально все сделать для второй половины. Вот, он вообще должен быть счастлив, или она должна быть счастлива, что такое подарок ей достался.
А вот интересно, а как сделать все для того, чтобы вторая половина моя была счастлива, если ты даже не знаешь, чего она хочет?
Ну, вот тут разбиваются наши ожидания, что впервые, да, когда вдруг через какое-то непродолжительное время совместной жизни мы вдруг обнаружим, что у другого тоже была картина идеальных отношений, и она не включает туда наш сценарий.
Мало того, там вообще-то свой.
И он противоречит тому, что есть у нас в голове. И что решает тогда человек? Ну, либо, как мы с вами в самом начале сказали, идеальные отношения — это миф, и их никогда не будет. Или это не тот человек, с которым я мог бы построить эту идеальную жизнь. Поэтому нужно найти другого, который мне более подходящим будет, и тогда я с ним смогу реализовать все то, что я задумал. Но предположу, что, исходя из этой предпосылки, человек ищет следующего, и следующего, и следующего, и следующего. И приходя в конце ряда неудач к нехитрому выводу, что все мужчины такие или все женщины такие. И, в общем, дальше эта мысль так или иначе рулит в его жизни и устраивает либо кратковременные отношения, либо изначально их строит на отчуждении, на подозрительности, на ожидании такого подвоха, ожидании обмана, ожидании удара какого-то. И это точно совершенно не идеальный брак.
А вот вы сказали в самом начале, значит, идеальный брак — это не когда мы чувствуем себя счастливыми, а когда он соответствует нашим ожиданиям.
Совершенно верно.
Но тут есть подвох, то, что ожидания могут быть неверные.
Да. И у них основание может быть неверное, и если только наши ожидания являются основанием идеального брака, то есть когда мы не принимаем в расчет ожидания другого человека.
Тогда я что-то не поняла, как это может быть идеальным. Когда ожидания совпали, или когда они договорились об ожиданиях и проговорили их?
Как минимум поговорили, как мы любим говорить, да, словами через рот.
Да, да.
Вот, то есть, когда двое начинают разговаривать о том, что они ожидают от отношений, что они ожидают от брака, что они ожидают от совместного проживания, от совместного такого вот устройства жизненного, они неизбежно выходят, или, скажем так, они уходят от уровня быта, да, что тебе там нравится, хотя это тоже важно проговорить, да, что тебе нравится, там, не знаю, зеленая посуда или розовая, ты любишь, чтобы чашки стояли вместе с тарелками или отдельно по обе стороны от раковины, вот, и так далее. Это неизбежно заставляет людей поговорить о важном, поговорить о ценностях, поговорить об основаниях, поговорить об отношении к таким понятиям, без которых ни идеального, ни маломальски приличного брака, скажем так, невозможно создать. Например, поговорить о верности. Является ли вообще, в принципе, это качество, это, не знаю, добродетель, это нечто, это образование, да, важной категории брака? Собирается ли человек, в принципе, относиться к отношениям как к чему-то серьезному, что, в принципе, будет с самого начала, вот со самого старта, да, определять, буду ли я решать проблемы с помощью того, чтобы куда-то на сторону пойти, буду ли я закрывать глаза на другого, ну, как бы на такое поведение со стороны другого человека. Берегу ли я наши отношения настолько, что при возникновении тех или иных каких-то там желаний, искушений, ну, неважно, там просто встреч каких-то старых там подруг, друзей или кого-то еще, как возможность, как что-то даже милое, как что-то даже полезное для отношений.
Да,
так далее.
Были у нас такие сообщения, что это полезно.
Да, да. Вот, поэтому вот если для людей рассуждение на тему верности совпадает, да, то есть они понимают, что это общее направление для их семьи, то я думаю, что они как минимум на пути к этой некой идеальности, про которую мы говорим. Вот.
Я просто задумалась сейчас, когда вы начали про верность говорить, прям унесло меня в мысли. Смотрите, но ведь верность, я понимаю, о чем вы говорите, это такие базовые ценности, фундаментальные. Мы говорили о них в каком-то предыдущем эфире, о том, что брак вообще строить нужно, когда у вас вот это совпадает, потому что это как фундамент. Но про быт, про который вы сказали, там, про тарелки, чашки, ведь у нас причина разводов самая популярная, так скажем, да, это лодка счастья разбилась о скалы быта, да.
Кто виноват в этой формулировке, мне интересно.
Не знаю, автор. Ну, надо будет посмотреть потом, да. Ведь кажется, когда люди вступают в брак, вот этот ценностный ряд, там, верность, там, не знаю, любовь к детям, дальше, я уверена, вы продолжите, там, любовь к детям, какие-то вещи вот такие, они вот без обсуждения на подкорке, да, вот мы им говорим да, как будто бы это такое, знаете, нравственное что-то в обществе, что мы приняли в детстве, вот есть такое ощущение. А как раз тарелки, где стоят, вот это вот у всех по-разному. И почему люди акцент делают вот на этом? Почему раздражает больше вот этот? Вот эти носки, тарелки, вилки и прочее. А ценностный ряд, даже если у вас есть отличия, кажется, что как бы ничего такого, ничего страшного.
Потому что это не единственное. Во-первых, да, то есть мы говорим, там, он везде разбрасывает носки или игнорирует мои желания там, посидеть вместе, поговорить, но при этом он такой верный. Вряд ли это кого-то утешит или, скажем, это будет характеризовать идеальный брак. То есть это, конечно, такое, состоящее из многих компонентов понятие, но с ценностями происходит, знаете, еще такая вещь. Они не просто не вычленяются, они очень часто меняются местами. То есть вдруг для нас ценным становится все то, что по сути таковым или не должно являться, или оно в принципе не может быть причиной для того, чтобы разорвались отношения. Да, то есть если мир в семье и привычки, принесенные из родительского дома, да, взвешивать, то, скорее всего, если не брать ситуацию развода, да, вот просто как бы мы философствуем тут на тему, то, конечно, сейчас от слушателей посыпется, да, конечно, мир в семье – это важнее, чем какие-то привычки. Привычки более гибкие, их можно изменить, можно постараться, можно найти третий вариант какой-то компромиссный, ни справа, ни слева в шкаф убирать и тарелки,
и чашки. И с точки зрения философии все просто, а на практике?
А на практике, да, вот здесь нужно оказаться очень честным самим собой. И если вы говорите, да, мы создаем отношения, для нас это важны очень ценности, но при этом вы спотыкаетесь всякий раз о такие привычки, значит, вы должны честно себе признаться, что важны для вас прежде всего ваши комфортные бытовые условия. Я не имею в виду отсутствие жилья, да, или там нужду какую-то. Я имею в виду именно закрепленные формы поведения, которые мы не собираемся менять. И вот, говорю честно, признайте себе, я не собираюсь менять свои привычки, потому что для меня гораздо важнее, чтобы все было по моим правилам, чтобы все было в том ракурсе, в том порядке, в котором я привык. А другого человека я не готов впускать в этот порядок. Его правила, его привычки, они как бы вот идеальными становятся только тогда, когда они становятся как мои. Вот тогда картинка становится идеальной.
Интересно, интересно. Тирания это какая, оказывается?
Почему же тирания? Это обычная ситуация, при которой человек даже может такую доказательную базу очень хорошую организовать, что его-то привычки, они удобнее, они практичнее, они веками проверенные, они подходят ситуации вашему дому и так далее. Но опять же, вот чему мы присваиваем какой статус? Есть вещи, которые носят такой статус, например, там в науке законы есть. Вот как бы ты
по-другому
говоришь,
просто не может
да,
быть.
Да, вот ты аксиомы, говоришь, там да. вот есть закон такой, закон притяжения. Вот все, это закон. Ты можешь, конечно, с ним спорить, но если ты при соблюдении определенных условий делаешь то, что положено, результат такой же. То есть предмет падает вниз, если ты его роняешь. Опять же, можно не согласиться с этим, но это все равно будет так. Это закон, это что-то устойчивое. А есть определенные принципы, да, или правила какие-то, которые, ну, скорее всего, в большинстве случаев сработают, но, в общем, может быть и по-другому. Так мы и не говорим, что это закон такой. Но это, скорее всего, может быть так. Вот, поэтому вот когда мы насыщаем какое-то действие, да, какие-то отношения, какое-то наше отношение к чему-либо, да, к быту, к тому же, каким-то статусом, проверьте, это для вас закон
Или принцип.
Или это какое-то просто правило, да, которое, с которым вы владеете. Вы вольны его изменить, вы вольны его пересмотреть, вы вольны с ним что-то сделать. И вот это будет, по сути, определять ценность, да, определять настоящие отношения, настоящий статус, а не то, что вы можете красиво пофилософствовать об этом.
Хорошо, когда мы выяснили, что у нас на самом деле стоит в ценностях, если у нас это какие-то вот как раз фундаментальные законы, базовые вещи, такие как верность и другое.
Доверие, я бы еще сказала, да, то есть умение открываться, быть открытыми друг для друга, умение доверять друг другу не только что-то очень прекрасное, что выглядит замечательно, но и открывать какие-то вещи неприглядные, да, но доверие образуется там, где человек чувствует себя безопасно, где он понимает, что ему не догонят в спину еще там кучу всего, где ему не понесется вслед осуждения, где он может чувствовать себя абсолютно спокойно. И его примут, его пожалеют, его, может быть, упрекнут, его, может быть, скажут, а ей так нельзя делать, но при этом его все равно не лишат того тепла и той любви, которая есть внутри семьи, которую должна дать семья. Вот, поэтому, говоря о доверии, мы говорим не просто о том, что там секретики какие-то друг дружке мы рассказываем. Мы говорим вот о таком базовом принятии человека таким, какой он есть. Потому что, совершая какие-то неудачные поступки или там, ну, проваливаясь где-то там по невнимательности или по злому умыслу, неважно, да, мы не ожидаем критики в свой адрес, ну, точнее, мы ее ожидаем где-то вот на стороне, но если мы говорим о семье, да, мы говорим о том, что это то место, куда мы приходим со всем содержанием, которое у нас есть, и нам там хорошо, и мы это понимаем. Даже в этих случаях обычно, да, вот человек уже наказал себя сам 10 раз, он уже все так понимает, что он сделал. И вот сейчас меньше всего ему нужно слышать о том, какой он плохой. Ему
так редко об этом задумываются, на самом деле, люди, которые вот добавляют еще, добавляют критики, каких-то упреков в адрес.
С благой целью, кстати, чтобы в другой раз неповадно было.
Я помню ваш пример с розгами в лесу. Все, нет.
Нет, я не буду сегодня рассказывать страшную историю, у нас очень благостная тема передачи.
Да, у нас тема передачи «Идеальный брак». Я в начале эфира начала смеяться, потому что, значит, я открываю сообщение, и там просто «существует». Нет! И вот так вот люди спорят. Давайте чуть почитаем, что пишут. Значит, Тюльпана пишет: «Пока не вижу идеального брака в семье». Максим пишет: «Идеальный брак — это встречаться периодически с женщиной без обязательств. Ребенок нужен женщине, поэтому он ОМП, он не надо». Я не знаю, что это значит.
Ну, это просто не про брак, насколько я понимаю. Это просто про удовлетворение потребностей определенных совершенно. Вот, поэтому мы же про брак говорим сегодня. Это про другую тему передачи.
Так, Алина: «Идеальных браков не бывает. Это иллюзии людей, которые это на показ выставляют». Вот опять же, все зависит от того, какое понимание мы вкладываем в идеальный брак. Когда я так же думала сейчас, как Алина, я тоже такая: ну, идеальных браков не бывает, это миф. Ну или на крайний случай, как я говорила, у каждой семьи есть свое идеальное состояние, и вот это для этой семьи. А Надежда говорит, что есть.
Я говорю о том, что в построении своих собственных отношений это уж не такая неразрешимая задача. И это вектор, это не конечная точка. Да? Мы очень часто вот такие понятия, как идеальный, гармоничный, воспринимаем как такое, знаете, вот там философское понятие из мира идеального. И, конечно, это все выдумки, потому что на Земле ничего идеального и совершенного, вот еще слово такое, да, не бывает. И да, мы в этом правы. Но во всех этих случаях нужно понимать, что речь идет не о статичном таком положении, да, вот вы прожили какое-то время или начали свои отношения, замерли в них, и все, и такие идеальные.
И 20 лет, 30 лет такие идеальные.
Да, вот такие идеальные.
Так не бывает.
Вот так точно не бывает, совершенно верно. Но есть вектор, есть направление, есть усилия, есть точка приложения каких-то вот определенных. Она выражена всегда в каких-то определенных поступках. Да? А поступки, как я сказала, не всегда основаны на каких-то ценностях, которые у меня есть. Поэтому идеального брака с точки зрения вот статичности не может быть, хотя бы потому, что отношения все время претерпевают какое-то влияние извне. Его невозможно просчитать, его невозможно до конца предсказать, да, меняются что? Вот мы сегодня сейчас на передаче сидели, обсуждали, да, там произошло что-то в метро, поезд стоит, ты опаздываешь на работу, как вообще там звонить, не звонить, бежать, что делать, суета, весь взмыленный. Кто виноват в том, что ты взвинченный, потом пришел домой из-за того, что тебя вот тебя начальник отругал, там все пошло не так, все рухнуло. Ну как можно эту ситуацию предсказать? Никак. И приходя в таком состоянии домой, мы, конечно, несем с собой вот это состояние. Мы не можем его никуда деть. Ну, может, там что-то подрассеялась острота момента. Но, по сути, это делает нас в течение дня. Но ты приходишь домой, и внутренние, и внешние механизмы начинают включаться и начинают настраивать тебя на определенный лад. Ну, например, ты начинаешь думать о том, что человек, который рядом с тобой, он не виноват, он не переживал всего этого, он не понимает до конца, что с тобой происходит и так далее. То есть ты как будто встаешь на позицию другого человека и пытаешься вот с его точки зрения взглянуть вообще на ситуацию, на себя и так далее. И вот это, кстати, тоже одна из категорий идеального брака – это взаимность. Умение ставить себя на место другого человека и умение самому, да, вот эти вещи транслировать и другому помогать, может быть, да, говоря,
ну, рука, ну пойми об руку, меня. Симпатии,
совершенно
да?
Верно. Это взаимоуважение, это взаимоинтересность друг к другу, это взаимооткрытость, это взаимные интересы. Ну, то есть я часто слышу на консультации, когда человек говорит, супруги говорят, да мне вообще не интересно, что там ему. Ну, это не основание для брака.
Вот у нас сообщение от Натальи. Идеальный брак — это, скорее всего, когда двое живут вместе, но при этом каждый сам по себе. Тогда нет брака.
Это не брак, да. То есть, опять же, как бы не надо себя обманывать. Давайте называть вещи своими именами. Это сожительство двух людей, потому что им по каким-то причинам удобно это делать. Обычно это причины экономические и бытовые. Вот. Ну, или, скажем, невозможность разделить лицевые счета у квартиры или там что-либо еще. Вот. Поэтому если мы все-таки говорим вот об этом векторе, что двое стараются отношения сохранить, чтобы дружку сделать счастливыми, то, конечно, это не попытка разойтись, это попытка найти точки соприкосновения. Поэтому взаимность. Да? То есть другой имеет право на свои чувства, на свои мысли. Они могут быть не такими, как у меня. Он может любить что-то другое, но я сделаю что-то, чтобы проникнуться этим, или чтобы просто другому дать пространство в этом развиваться, или самому заняться тоже чем-то, во что могу привлечь другого партнера своего, да, или, ну, достаточно хорошо рассказать ему о своем каком-то хобби, интересе, увлечении, для того, чтобы он проникся этим и так далее. Или просто иногда даже с терпением относиться к тому, что он делает. У меня муж очень увлечен рыбалкой, и вот я с терпением стараюсь относиться к тому, что в доме, где мы живем, достаточно много места занимают все эти вот принадлежности. Да.
Удочки,
вот, да, причем как бы им нужно существовать вот с нами вместе, и они в тепле, в комфорте, они не могут жить где-то в другом месте.
Они не должны... могут жить в гараже.
Нет, да. нет, что вы, они же могут понадобиться в любой момент в мороз.
Прекрасно. Надежда, идеал терпения просто. Слушайте, я читаю сообщение, и, честно говоря, как-то грустно становится, потому что люди пишут, нет, идеального брака не существует, а дальше пишут такие вещи, которые ты читаешь и понимаешь то, что тут...
Готов сам поверить в это?
Нет, тут никакого брака не существует просто. Mm-hmm. То есть, ну, например, вот я прочитала, да, что уже, значит, каждый сам по себе. Наталья написала, Татьяна пишет, для регулирования юридических нюансов в браке, чтобы ребенок нужен был не только женщине и не столько женщине. Это для зрелых личностей. О чем говорить, о какой любви говорить? Вот ты читаешь это сообщение?
Заметьте, я еще про любовь вообще ничего не сказала. Мы про нее вообще еще ничего не говорили.
Да, да, доверие.
Мы говорили о верности, о доверии и взаимности.
Ты вот это читаешь, и там крах полный, понимаете? Там я не вижу слова «семья» в этом сообщении. Я вижу слово какое? Потребностей, ну, нужда юридическая.
Ну да, удовлетворение какого-то определенного уровня жизни, которого хочется, да, чтобы в паспорте стоял штамп, чтобы у ребенка были мама и папа, или такая иллюзия полной семьи, созданная для ребенка, ну и так далее. Понимаете, вот это вот то, с чего мы начали с вами, когда мы подменяем понятия. То есть сказать некрасивое слово «сожительство», конечно, ну как-то, ну это не камильфо. Это как-то не очень. Так не говорят приличные
говорят,
люди.
Говорят, гражданский брак, что тоже является подменой теперь, понятия.
Ну, неважно. Ну, это же брак. Какой-никакой, а брак. Вот. Но мне бы очень хотелось, что все-таки в наших передачах мы давали людям шанс понять, что на самом деле может быть в браке. И что такие, что, опять же, есть вектор определенный, по которому можно идти, стремиться. И это очень тяжело. Я не хочу идеализировать ситуацию и говорить, что вы просто плохо старались. Нет. И вот такие сообщения, как правило, пишут люди, действительно, которые пережили опыт определенный, травматический даже опыт, да, очень опыт несчастной любви, несчастных отношений, столкновения с людьми, для которых ценностный ряд был другим. И надо сказать, что да, здесь вот, скажем, встает задача, как выйти из этого, как прожить, как восстановиться после таких отношений. Но я бы даже сказала, что вот случай, когда там человек пишет о ребенке, который живет в таких отношениях, правильнее было бы даже подумать, как не передать ребенку вот такую философию жизни, что все они такие, что все равно будет плохо, что все ничего все равно не существует как таково. Вот первые 3 года жизни максимум на что-то будешь рассчитывать, а потом как-нибудь для ребенка просуществуете и разведетесь. Вот, то есть это тот образ, который мы не просто сами себе держим, а мы еще его и транслируем, мы его передаем. А потом удивляемся, почему наши дети повторяют наш же путь. Вот, ну и что греха таить? В общем, действительно, если вот сейчас вас попросить, дорогие слушатели, прикинуть, и хотя бы не идеальный, ну хотя бы приличный, хороший, какой-то такой брак, да, вот в голове. Вот представьте себе людей, которые, ну, достаточно долгое время вместе уже, да, то есть не первый год жизни, молодожены какие-нибудь. А вот люди, которые прожили вместе значительную часть своей жизни, и вам их отношения нравятся. Вы видите в них и гармонию, вы видите в них ценности, о которых мы с вами говорим сейчас. И ведь немного будет таких.
И еще один момент тоже. Я бы вот как раз назвала его мифом. Для людей часто идеальный брак — это брак, в котором нет ничего плохого. Нет ссор, нет неурядиц, нет конфликтов, нет ничего плохого. Только шоколад, понимаете? Mm-hmm. Только...
И лепестки розы.
Да, понимаете? И вот когда вот вы говорите «хороший, приличный», вот тут уже можно дать послабление, понимаете? Тут уже могут быть конфликты, ссоры. Главное, люди вместе, они умеют их решать. Вот, и нам нравится их подход к решению конфликтов, ценности, да. Но это приличный, хороший брак. Это не идеально. Идеального не существует. Давайте этот миф развеем тоже.
Нет, но это не то, что миф. Это практика жизни отчасти, да? То есть мы понимаем, что... Но опять, эта практика, она меняется внутри нас, точнее, она меняет наше мнение в зависимости, как мне кажется, от стажа семейной жизни и вообще, ну, жизни. Если юное создание лет там 18-20 думает, что идеальный брак — это там, где люди не ссорятся и ангельскими голосами разговаривают, и там вот шоколад, ваниль и какао.
Это даже мило,
да? Это даже мило, да. Ты думаешь, ну как хорошо-то. Вот какое-то правильное понятие прям даже у человека о том, как должны строиться отношения.
Пусть с таким вот и идет, да.
Все хорошо у тебя, дорогой, да. Вот. Но когда мы становимся старше, вот мы как раз начинаем ощущать вот это влияние со всех сторон. То есть мы понимаем, что все невозможно просчитать, что кризисы в стране происходят независимо от того, какой у вас брак, что дети рождаются или там ведут себя лучше или хуже, не всегда в зависимости от твоих каких-то усилий, да, что как бы там, не знаю, учителя не подбираются, 5-ки не получаются, и ты уже просто не знаешь, что делать, но все равно все не так, как тебе хочется. То есть вот эта вот идеальность, да, или вот эта вот хорошесть такая, она происходит не от того, не там, где нет вот этого всего, она как раз, они сигнализируют умение людей, несмотря на все это, тем не менее, справляться со своими отношениями, жить мирно, довольно и чувствовать себя счастливыми друг с другом, даже несмотря на все вот эти обстоятельства.
Смотрите, что я тогда услышала. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот вы начали перечислять какие-то вещи, там кризис, еще что-то. И первая мысль была, какое это отношение имеет к браку. А вторая мысль была такая, если сравнить жизнь, взрослую жизнь с пирогом, то брак — это начинка или кусок? Вот в вашем случае, мне кажется, ну, вернее...
Это очень сложно для меня
вникнуть
в аналогию эту.
Я имею в виду, что получается, ну, в итоге получается, что это начинка, в том смысле, что любые какие-то жизненные обстоятельства вообще вот вне дома, вне именно семейных отношений, они все равно так или иначе будут связаны с семьей, связаны с браком, и брак — это не то место, куда можно прийти, скинуть пиджак и... забыть о внешнем мире. Как раз-таки благодаря проблемам, которые создаются во внешнем мире, мы как-то учимся строить отношения и живем.
Получается, но так. Если мы будем сравнивать, как бы, если мы будем использовать такую аналогию, да, и сравним этот брак с начинкой, то тогда как бы что делать с людьми, у которых нет отношений или которые живут без брака? Их жизнь тогда без начинки пресная и невкусная.
Не-не-не, у них тоже начинка. Да, я имею в виду, что... Ну да, ладно, понимаю, о чем.
Вот, я бы сказала так, что как бы там жизнь любого человека, это вот, ну, какой-то, если давайте уж гастрономическими такими оперировать, это вот какое-то блюдо, да, пирог это, или винегрет это, или картошка с мясом, кто что. Вот, но весь вопрос в том, что когда мы едим это блюдо, да, потому что мы же потребляем его, нам либо вкусно, либо нет. Либо это приносит удовольствие, или это, не знаю, возносит нас на вершину блаженства от того, что мы понимаем, что это некий шедевр вообще. Mm-hmm. Вот именно это, вот гарнир вот с этим вот мясом там или что-то еще. Вот. Либо мы его едим и понимаем, что это невкусно, и нам это вообще не нравится, и мы бы лучше бы его бы не ели, поэтому мы ищем какие-то возможности, лучше уж водички попить, чем вот это есть. Вот. Но при этом мы не думаем о том, что можно сделать, чтобы это блюдо улучшить. Мы готовы от него отказаться или попробовать другое. Uh-huh. А с этим, ну что с этим делать? Вот. Но любое блюдо можно попробовать улучшить, да, посолить, поперчить, доварить.
Есть рецепт всех мужчин, называется «Китченес».
Вот, да.
Просто или добавить кетчуп, майонез, да, и все будет вкусно.
Вот, а иногда просто подогреть. И я на самом деле понимаю, что как бы чем дальше, чем больше мы живем вот в этих отношениях, которые в браке уводят нас от гармонии, от идеальности, да, там уже просто майонезом не обойдешься. Вот, там надо много чего сделать, там надо простить, там нужно признаться, там нужно принимать что-то, там нужно себя менять. И вот на это все смотришь, думаешь, да ну его, уж лучше я что-нибудь новенькое сварю, чем я буду вот это старенькое улучшать.
Так ведь новенькое потом тоже станет тем же стареньким.
Так вопрос в том, да, что с новеньким нужно делать все то же самое. Это только...
Причем с нуля, понимаете?
Кажется, да, что там опять вот как бы чистить картошку, там опять вот это вот начинать с самых азов, с самого начала. Вот. И вот, кстати, те примеры, о которых нам писали слушатели, да, что как бы параллельными такими структурами, это как раз тоже ситуация, при которой человек понял, да, что начинать что-то новое, но как бы ресурсов уже нет особо. Вот это есть вот это вот этот кошмар, тоже неохота.
Водички попьем.
Поэтому, да, пусть мы как бы в браке, но каждый пьет свою водичку, каждый ест из своей тарелочки. Вот, и это тоже форма. Но вы правы, да, то, с чего мы начали эту с вами тему. Тогда давайте не будем говорить о том, что у вас брак. Потому что отношения между двумя людьми называются браком в определенных рамках, в определенных взаимоотношениях. Вот, если вы идете от этих взаимоотношений, то да, это как бы, ну, имеет право на существование, но это не дает вам права говорить о том, что нет более лучших отношений. Или да, вот да, они да, всегда да, да, такие, или выхода нет никакого.
То, что все
это, чтобы
да,
нам было легче. Это чтобы мы пережили, как бы, когда, знаете, как все, и я вроде как ничего.
Да, знаете, недавно что-то мы с мужем обсуждали, и какое-то событие обсуждали, и вот я говорю, слушай, ну вот смотри, вот она вот так-то сделала. Ну я тогда еще и ничего. Да. А он мне говорит, ты давай тут на чужом фоне не отсвечивай.
Нет, это такая привычка, которая на самом деле тоже идет гораздо глубже корнями своими. Не помню, говорили мы когда-то на тему, когда мы про детей говорили, что... Да, вот попытка не самому вырасти во что-то, а попытка себя, сравнив с тем, кого ты нашел похуже, вроде как вы сказали, отсвечиваешь uh-huh. и получше. Вот этот принцип, если мы его усваиваем и не расстаемся с ним, работает везде. И в отношениях, и в супружестве то же самое. То есть посмотреть на мужа другой женщины, которая в разы хуже, и свой вроде как ничего становится. Вот. Но это опять, это не про гармонию, это не про идеальность, это не про тот вектор. Это про успокоить себя, сделать себе хорошо, на данный момент перестать там, не знаю, там быть недовольной, и вроде опять какое-то такое даже ощущение счастья приходит. О, все хорошо, что я тут еще ищу?
У нас есть счастливое сообщение. Ура, просто наконец-то. Татьяна, спасибо вам огромное. Татьяна пишет: вот я считаю, что мой брак идеален. У нас двое детей, и мы хотели бы... И их хотели мы вдвоем. Мы обсуждаем все вместе, мы ухаживаем за детьми вместе, принимаем решения вместе и прислушиваемся к желаниям друг друга.
Что-то... Вот прям вот...
Да.
И хотелось бы продолжить, что вы еще делаете?
Да, ну что вы еще делаете вместе?
Что приводит к идеальным отношениям.
Ну, кстати...
Понимаете? Вот, поэтому, если Татьяну спросить, допустим, что вы делаете для того, чтобы отношения были такими... И мужа Татьяны спросить, что он делает, что делает отношения такими. Ведь вряд ли они все делают по умопомрачительному желанию. Там, не знаю, менять памперсы, вытирать сопли, не спать ночами, когда ребенок болеет. Это не доставляет удовольствия. Но когда ты не считаешь, что сделал другой, а считаешь только свой вклад, да, и считаешь его так, чем больше, тем лучше, вот тогда образовывается вот это вместе. Тогда...
Справедливости ради скажем, что если двое так считают.
Да, да, да. Безусловно. Поэтому мы с вами сказали взаимность. Да, взаимность как ценность, взаимность как основание. Если один бежит, другой догоняет, это не взаимность. Вот, и можно ли проговорить до брака такие вещи, да, до того, как вы отношения уже там зарегистрировали или вы начали совместную какую-то жизнь? Довольно сложно сказать, да, но на самом деле я очень надеюсь, что наши передачи в том числе помогут вам не просто понять, что не так сейчас, а как раз помогут тем, кто только собирается эти отношения организовать, да, о чем поговорить, куда смотреть, с чем мы будем иметь дело. Не для того, чтобы разувериться, а для того, чтобы как раз понять, инструменты есть. Они, конечно, не стопроцентная страховка, но они есть, и ими следует воспользоваться.
У нас такие интересные сообщения. Вот Дмитрий пишет: идеальный брак — это, наверное, скучно. Скучно.
Ну,
а вам надо жить на пороховой бочке, да?
Веселиться.
Тогда
на
ладно.
Минном поле весело.
Нет, тогда да, вопросов нет. Тут кто что хочет. И еще есть вопросы такие про детей. Вот обобщу. Можно ли ребенком как-то сохранить брак? Может ли ребенок способствовать тому, чтобы брак стал идеальным? И стоит ли жить ради детей вместе?
Ой, вот я сейчас на том минном поле, где наш слушатель будет весело. Вы знаете, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, анализируя, например, свою практику консультирования, я встречаюсь с огромным количеством выросших детей, да, взрослых уже людей, которые говорят о том, что их родители как раз жили и сохраняли отношения по этой причине, по этой модели, да, ради детей. При этом их дети получили модель взаимоотношений сосуществования двух несчастных людей, принесших себя в жертву этим детям и требующих потом впоследствии от них отдачи какой-то.
А дети этой жертвы даже не просили.
А, да, ребенок, в общем, задает очень логичный вопрос. А я вас просила жить вместе, что вы развелись бы и искали бы каждый свое счастье. Чего вы пристали к нам-то теперь? Мы за что несем ответственность?
Ну как же, я же хотел как лучше.
Зато ты вырос в полной семье.
Да, у ребенка должен быть мама-папа.
Конфликтной, деструктивной, эмоционально нестабильной, но полной. Вот я не готова так взвешивать, скажем, и так пытаться сравнить, что лучше, что хуже. И также я встречаю другую армию людей, уже выросших, да, которые были, будучи детьми, вспоминают, что как хорошо, что все-таки в моей жизни был отец вот в это время. Или которые говорят, вот если бы тогда со мной рядом не было отца, который там вот это для меня сделал, для меня бы это была проблема. Хотя я понимаю, что моей маме пришлось терпеть. Там, или мой отец сложный человек, или моя мама непростой человек, но папа всегда сглаживал. То есть они четко понимают, кто в браке вкладывал больше, кто в их отношениях между родителями на самом деле держал всю эту конструкцию под названием брак. И, наверное, он мог бы психануть, уйти и быть более счастливым, но он этого не сделал, и ребенок это ценит уже во взрослом возрасте. Вот, поэтому я что хочу сказать, что ребенок не может быть цементом, ребенок не может быть скрепляющим материалом, который на котором держится супружество. Это два разных все-таки процесса, хотя взаимосвязанных с друг с другом, пересекающихся, но тем не менее два разных процесса. Родительство и супружество. Не надо их взаимозаменять. Не надо делать так, чтобы родительство пыталось наладить супружество.
И наоборот, наверное.
И наоборот, да, если это возможно. То есть это не... Это не полу, ну, то есть это какое-то время мы можем даже, наверное, ощущать, что есть некоторое улучшение в супружестве. Да, ребенок родился, и вроде бы супруг включился, как-то начал помогать, начал, ну, проникся чувствами к ребенку. Но нужно четко понимать, что в этом случае речь идет таки о родительстве, и в нем включился этот родитель, ну или просто, ну, такой благородный человек, который там, понимает, что нужна забота, что нужна поддержка, что нужна опека, что, ну, там здоровье есть какие-то, там, может быть, там противопоказания и так далее. Ну, то есть, вот он это делает не потому, что у него есть то, что на самом деле является скрепляющим материалом для брака, для супружества. Через время, конечно, это, как я говорю, это мало топлива для того, чтобы ехать далеко. Это только один бак. И он имеет какую-то ограниченность такую, да, вот мы проехали сколько-то на этом баке, а потом нужно еще, потому что потом дети начинают болеть, потому что потом дети начинают тоже приходить к нам своими трудностями, потом все идет не по тому сценарию, который мы решили, потому что ребенок это все равно уже другой человек, который нашим ожиданиям не всегда будет соответствовать. Вот, поэтому я никогда не советую использовать детей для того, чтобы отношения, скреплять отношения, выстраивать, чтобы привязать человека и так далее. Вот. Но я не могу сказать, что ребенок — это то, чем можно пренебречь, если вы думаете о расставании.
Ну, да.
Вы не можете просто это скинуть со счетов и сказать, да все равно мне, какой я родитель и что я родитель. Главное, что мы как супруги уже перестали там друг друга уважать или не любим. Ну как? То есть тут у вас есть обременяющие обстоятельства, вы родители. И подумать об интересах ребенка или о последствиях, которые будут в том случае, если вы расстанетесь для ребенка, вы обязаны, и взвесить, да, что предпочтительнее и что за что вы готовы.
Давайте подведем небольшое резюме. Значит, идеальный брак — это, в такой формулировке от Надежды, это когда брак соответствует нашим ожиданиям. Но опасайтесь, возможно, ваши ожидания имеют неправильный фундамент, неправильные корни.
И вообще они хорошо, если они не все оправдываются.
Вот, да. Проговорите это с мужем.
Может, это и хорошо.
Поговорить с мужем, женой об этом, о ваших ожиданиях, об ожиданиях друг друга, это важно. Потом, значит, что еще?
Мы сказали о верности, мы сказали о доверии, да, как о безопасности такой. Мы сказали о взаимности, что это процесс, направленный друг к другу. Это не процесс, в котором один это все воплощает в жизнь, а другой это использует просто по жизни.
Это даже не критерии идеального брака, а это, скажем, по сути, фундамент отношений, да, здоровых, нормальных.
Совершенно верно. И, ну, как бы это то, держа в голове, что мы можем надеяться на то, что мы строим то, что хотим, да, что наши ожидания как раз здесь будут реализованы в полной мере. А то получается так, мы хотим построить каменный дом, но закупили бревно. И жутко удивлены, почему строится деревянный. И ты говоришь людям, ну вы же купили бревно. Как будет каменный? Но вот иногда на самом деле так. То есть люди строят отношения на одинаковости предпочтений в музыке, на схожести интересов в спорте, на бегство от чувства одиночества, на желание мамы иметь внуков. А потом жутко удивлены, где мой идеальный брак? Почему не дали?
Действительно. И самое главное, друзья, вот в голове нужно держать вот эти вещи, а не быт. Вот это им еще проговорили.
Я хочу сказать, что быт подчинится вот этим более важным вещам, потому что, как мы сказали, да, есть законы, а есть правила. И если вы четко будете для себя представлять, что у вас имеет ранг, что у вас имеет категорию закона, а что вы будете, ну, скажем, в зоне гибкости такой, да, держать, что вы будете всегда понимать, что от этого я мог бы избавиться. Не хочу сказать, что всегда легко, насчет раз. Нет. Но я могу, в принципе, я не буду за это цепляться. Это не будет определять меня, это не будет определять мое счастье, мое довольство в каждом дне и мое довольство этим человеком. И вот тогда в этом случае, да, мы можем претендовать на то, что наши отношения будут двигаться в сторону гармонизации такой. Вот то, что я еще сказала, да, идеальность — это не некое такое состояние подвешенности, вот я повис в этом идеальном, и все, я в нем нахожусь. Это вектор, это направление. Понимаю, что жизнь вокруг будет меняться, будут обстоятельства, кризисы, там, какие-то родственники вмешиваются, возможно, там непредвиденные обстоятельства какие-то. Но все равно у нашей семьи есть определенный вектор. И это вектор на верность, на доверие, это вектор на взаимность. И где-то это будет сложнее, но мы пройдем эти периоды.
У нас от Ларисы сообщение по поводу детей. Дети из семей, где родители ради них сохраняли отношения, став взрослыми, говорят о том, что любви между родителями не видели. Но дети и из семей в разводе тоже чувствуют себя обиженными и несут это потом и в свою взрослую жизнь. Получается замкнутый круг. Вот я прям помню эфир, мы говорили, да, конкретно про разводы. Друзья, и ссориться, и, к сожалению, разводиться нужно с умом и правильно. Вот дети в разводе не будут чувствовать себя обиженными, если вы как супруги расстанетесь, а как родители сохраните нормальные отношения и общение с ребенком.
Вот, вот я не уверена, что я прям так говорила.
Не так.
Я, скорее всего, говорила о том, что у всего есть последствия, и нужно эти последствия, ну, сколько это возможно, конечно, просчитать, подумать о них и честно себя приготовить к ним. Потому что думать, что вы сможете разрушить семью, и у ребенка никаких не будет вообще плохих последствий, главное сходить к психологу.
Не, конечно, будут, но...
Я с таким сталкиваюсь достаточно часто. Помогите нам правильно развестись, чтобы ребенок ничего не понял. Я говорю, я что, отключу ему мозг?
Не, я что, тут наоборот сделать? Думала, чтобы объяснить ребенку.
Вот, ну, скажем, есть такое понятие, как пройти, пройти вот этот период развода родителей менее травматично. Но это всегда будет определенной травмой для ребенка.
Тогда не действительно получается себя. Замкнутый круг.
Это получается не замкнутый круг, это получается вполне понятная истина. Если у вас плохой брак, дети в нем чувствуют себя плохо. Все. Сохраняете ли вы этот брак ради него, и при этом вы конфликтны? Разводитесь ли вы, потому что вы конфликтны? Какая разница? В плохом супружестве ребенку не может быть хорошо. И это тоже такая горькая, но правда, которую нужно один раз себе вслух произнести. И понять, что да, единственное, что можно делать ради ребенка, это правда сохранять свой брак. Я давно как-то вычитала такую в одной книге фразу, которая, ну, почти дословно звучит так, что самое лучшее, что может сделать отец для своего ребенка, это любить его мать. И вот я сейчас про это. Что если вы улучшаете свой брак, вы это делаете не только для себя, но и для ребенка в том числе. Если вы рулите вот к этой идеальности, если вы ищете этой идеальности, этой гармонии, то это вы делаете не только ради своего собственного счастья, но и ради счастья ваших детей. И опять же, он не будет совершенно безоблачным.
Да, мы говорили про это, кстати, тоже.
Да, и что дети будут видеть, как вы конфликтуете, но вы просите прощения. Дети видят, как вы расстраиваетесь, но вы ищете выхода. Дети видят, как вы ведете себя в кризисе. Дети видят, как вы выясняете, может быть, какие-то сложные моменты, проговариваете их. Я не хочу сказать, что все это нужно делать нарочито перед детьми, у всего есть пределы. Вот, но так или иначе, да, они будут замечать то, что происходит между родителями, и будут делать свои выводы. Можно преодолеть. Можно справиться, можно сохранить отношения.
Обожаю наших слушателей, которые подключились на 47-й минуте эфира и пишут, что это об идеальном, идеальных людей не существует, значит, идеального брака нет, идеала нет. Вот знаете что, через 2 минуты мы закончим, и вот заново слушайте наш эфир с самого начала, потому что вы все самое важное пропустили. Что такое? Это вопрос в том, что вы вкладываете в слово «идеальный». Вот для нас идеальное теперь существует.
Да.
Так что у нас есть еще сообщение, давайте на одно там буквально я отвечу. Максим вот задал хороший вопрос. Если отношения не несут мне счастья, не несут мне счастья, а одни ссоры, тогда вопрос, зачем они мне вообще нужны?
Это правильный вопрос, Максим. Как раз его-то и надо задать очень громко и очень честно на него ответить. Зачем я вообще все это тогда делаю, если это меня делает несчастным и другого человека делает несчастным? Вопрос возникает в следующем вопросе. Что я могу, потому что следующий вопрос будет таким, что я могу сделать, чтобы так не было?
Ну, первый ответ просится уйти, но давайте...
Да, или как бы это даже не вопрос уже. То есть если уйти, то это как бы просто вывод, который ты делаешь. То есть отношения дарят мне кучу негативных эмоций, делают несчастным другого, поэтому я собрался и пошел. Это ведь даже не вопрос, это просто, ну, вот такое вот, как будто даже рефлекторно, да, вот нас укололи, а мы схватились от боли. Вот, но когда мы говорим про отношения, мы же не про рефлексы, мы про осознанность говорим. Поэтому, если отношения не несут вам вот этой гармонии, вот этой идеальности, спросите себя по-настоящему, а желательно еще и вашего партнера, что мы можем сделать, чтобы что-то изменить. Я вас уверяю, вы наковыряете целый список. И, в общем, это будет вашим планом движения к идеальному браку.
Все, друзья, эфир заканчивается. Друзья, которые все пропустили и считают, что идеальных браков нет, возвращайтесь в начало эфира на нашей странице «Формула семьи». А мы с вами услышимся завтра в 14:00. Прощаемся. Любите, берегите друг друга. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.